Кто пришел первый раз? Два, три? Три человека? Четыре? Совсем, что ли, первый раз? А я какой раз? Здесь второй, да. На Киртоне второй, да. В прошлый раз приезжали. Это явление предсказано. То, что люди будут собираться вместе и практиковать этот метод. У каждой эпохи есть свой метод. Оказывается, веды уходят в далекое прошлое, в историю человечества. Интересно, когда создается материальная природа, материальный мир, он формируется постепенно. Вначале материя имеет такой недифференцированный характер. Например, как это здание когда-то могло быть просто кирпичами. Может быть, это и не из кирпичей, конечно. Но это был материал, который затем сформировался. Точно так же материальная природа изначально она имела такой недифференцированный характер. Она не была собрана в гармонию. Шрила Прабхупада однажды спросил, как появилось здание. Ну, указал на какое-то подобное. Ученики стали думать, ну, кто-то построил, строители. Шрила Прабхупада сказал так, нет, не сразу. Вначале появился звук. Он сказал, начали говорить об этом. Вначале кто-то стал обсуждать эту тему. Звук сначала возникает не на языке, знаете где? Да, в сердце. Сердце и мысль – это тоже звук. Затем этот звук появляется на языке, и мы произносим его, определенный звук. Потом бывает речь, например, злая, бывает добрая, бывает трансцендентная. Не злая, не добрая, выходящая за пределы материальных обозначений. Злая речь означает, что вы, может быть, говорите правильные слова, но не в том качестве. Не в том умонастроении, не в том мотиве вы почувствуете агрессию, почувствуете опасность. Даже если вам, знаете, так по-доброму признаются в любви. Но сердце, если злое, вы испугаетесь. Почувствуете опасность. Что это означает? Опасный звук означает, что от вас что-то хотят. Боитесь такое? Вы идете по улице, и кто-то от вас что-то хочет. И разговаривает с вами ласково, но чувствуете, что-то хочет, возьмет что-то, или деньги хочет, или что-то еще, какую-то выгоду извлечь. Это называется злая речь, и мы защищаемся от этого состояния, боимся. Злая речь формирует судьбу, плохую карму, плохую судьбу. Хорошая речь формирует хорошую судьбу. И духовный звук формирует духовную реальность. Мы возвращаемся в духовную реальность по звуку. Можно вернуться в духовный мир по звуку. Нужно только научиться слышать этот звук. Не всяким ухом. Можно правым, можно левым. Каждое ухо связано с определенными уровнями Вселенной. Человек – это как бы маленькая модель этой Вселенной, тоже состоит из звука. Если взять ДНК человека, то оно издает звук. Слышали такой? Вот я слышу. Но это не ДНК. Это H2O. Иногда в животе такое было. Но если глубже, существует ультразвук, инфразвук, такие тонкие-тонкие формы звука. Например, инфразвук вы не услышите ушами, но если сейчас здесь его воспроизвести, вы начнете разбегаться. Разбегаться из этого здания в панике. Такое бывает в океане, когда корабль плавает долго где-то вот в этих вот волнах. Иногда возникает необъяснимый звук очень тонкой формы, которую ушами плохо слышно, но воспринимает прям вот нервная система. И люди выпрыгивают из этого, с этого корабля в воду, и корабль находит пустым. Таинственный призрак, корабль без пассажиров. Слышали такие страшные истории? И есть звук, который, наоборот, исцеляет, формирует. И мы говорим, наша ДНК, оно имеет звук. В ведах говорится, что есть изначальный звук, который формирует Вселенную. Мы с этого начали. Он формирует создает структуру, как бы внутреннее содержание всех этих форм. Поэтому в основе всего лежит звук или музыка. В Ригведе говорится, высшая форма образования – это музыка. Способность слышать, различать музыку. Есть разные определения, ученые толком не могут разобраться, в чем разница между шумом, звуком и музыкой. Говорит, может быть, это придумали случайно, дождь услышали, случайно побарабанили на костях первобытные люди и что-то придумали, музыку. Изначально музыка, она связана с барабанами, не со скрипкой. Звук барабана – это звук какой? Бом-ом. Звук ом. Или аум. Аум – это звук, который поддерживает эту вселенную, он содержит в себе все ведическое знание. Если вы развернете звук аум, получится полный объем знаний. Это файл, или как еще говорят, флешка, или сжатое семя, в котором содержится духовная реальность. И вот если этот звук извлечь из вселенной, она рассыпется. Если из тела извлечь этот изначальный звук, тело тоже рассыпается на части, оно не поддерживается. Звук ДНК человека звучит, как индийские раги. Музыка сфер еще. Когда йог погружается в транс, в глубокий транс, он может слышать эти звуки сферы, потом они их могут записывать. Есть такая веда, самоведа, если я не ошибаюсь, это связано с музыкой, где записаны изначальные звуки и воздействие их на тело. Мантра означает ман, это ум, трая означает защищает ум или от ума. От негативного ума. Звук мантры защищает от негативного воздействия ума. Поэтому нужно различать. Есть мантра, но есть нама. Сейчас мы пели что? Мантру или наму? Нама. Святое имя – это нама. Мантра, она всегда начинается со слова «ом». Мантра, она подготавливает наше сознание для того, чтобы... Затем воспроизводить молитву. Есть три состояния сознания, так говорят даже ученые. Есть состояние бодрствующее, есть состояние сна, глубокого сна, например, когда вы погружаетесь в брахман. Если вы очень глубоко спите, вы в брахмане отдыхаете. Есть третье состояние сознания, которое определяют как молитвенное. Оно подобно становится, знаете, кому? Наверное, вы слышали. Оно становится подобно младенцу. Оказывается, во время молитвы наше состояние сознания уподобляется младенческому, такому чистому, изначальному, невинному. Ребенку доступно состояние радости, чистое сознание, как бы, когда нет каких-то выдумок или концепций. Я знаю, что человек – это такая форма жизни, которая все время пытается решать проблемы. Вы тоже? Пробуйте. Для этого вы сначала что делаете? Хорошенько создаете, а потом думаете. Вот так вот. Некоторые даже спят вот так. По позе, как вы спите, можно определить напряжение вашего ума. Затем в вашем теле отпечатывается это отражение вашего ума. Постепенно с годами можно человека уже читать как книгу. У него на лбу все написано. Не только на лбу, на позвоночнике, на ладонях, везде все записано. Мысли. Если встречаете мудреца, вы читаете книгу мудрости. Если напряженное лицо такое тяжелое, карма какая-то видна прямо в лице, отпечатана. И в результате этих думаний человек не решает проблему. Он устает. И вот в ведах говорится, что можно не думать о проблеме, не обдумывать ее, оставить ее в покое, а просто что сделать? Помолиться. Просто обратиться к высшей силе, обратиться и сконтактировать с этой внутренней энергией, и проблема решится свыше. Она решится. Можно отпустить ум, не напрягать наше сознание. Его естественное состояние – это чистота, или как бы умиротворение. Ум изначально чист и прозрачен, как вода. Если вода чистая и прозрачная, вы видите, что в этом случае глубину, и видите, что на дне содержится что-то очень интересное, может, жемчуг, что-то глубоко, и в то же время близко, потому что вода чистая. Также ум человека очень глубок и чист в своем изначальном первичном состоянии. И в нем вы видите неискаженную реальность. В чистом уме можно увидеть истину. Что же такое истина? Есть абсолютная истина. Это то, из чего все исходит. В нас также содержится она. И можно оттуда, из глубины увидеть эту истину. Она отражается в нашем уме, и тогда вы познаете самого себя. Но оказывается, если не посмотреть в лицо, в зеркало истины, мы не можем и себя-то понять до конца. Мы придумываем какие-то другие обозначения сами себе, отождествляя себя с какими-то другими реальностями. Например, если мы живем в Екатеринбурге, то, наверное, мы думаем, что мы кто? Екатеринбуржец. Так? Вот. А кто-то алматинец, кто-то лунатик, кто-то с Москвы, кто-то еще откуда-то. Есть такие обозначения. Но это временные обозначения. Пока есть, потом в какой-то момент их нет. Они исчезают. Не поддерживаются временем. Поэтому важно найти то, что не меняется внутри нас самих. Если вы найдете то, что внутри не меняется, вы сможете поддерживать свою вечность, найдете реальность. Она неподвижная. Все, что подвижно, подвергается изменениям, это не то, это не та реальность. Нужно найти то, что неподвижно внутри. Сад. Сад означает «не движется», вечность. На нее можно опереться, на основе нее можно строить свою жизнь, нужно видеть вот эту вот истинную реальность. И вот Хари Кришна мантра – это и есть та реальность. Она одновременно очищает зеркало ума, одновременно является средством, конечным результатом, плодом. Сразу же. Какова цель воспевания святого имени, скажите? Вы же поете тут регулярно. Цель? Цель вашего собрания? Да, почти правильно. Да, цель воспевания – продолжить воспевание. Воспевание рождает воспевание, воспевание заканчивается воспеванием. Воспевание – это уже законченный процесс. Оказывается, если уже повторяете имя Кришны, это уже законченный процесс. Оно ничего не дает, кроме самого святого имени. А в святом имени содержится все. Когда мы говорим «Кришна», оказывается, там уже есть и все остальное. Есть, когда мы говорим слово «царь», то в слове «царь» есть что? Подданные, есть царство, есть трон, есть много всего. В одном слове «царь». Когда мы говорим «Кришна», там есть тоже все, все, все. И «я» там есть. И материальная природа, и духовная природа, все содержится внутри святого имени, и любовь тоже туда вложена. И преданное служение приходит к нам через воспевание святого имени, потому что в этот момент мы слушаем о Кришне. Чтобы укрепить веру, необходимо просто слушать. Если мы просто слушаем звук святого имени, это и есть совершенство жизни. Важно было бы еще один момент, если бы воспевал чистый преданный. Оказывается, когда чистый преданный, такой, как Шрила Прабхупада, поет, это не просто песня. Однажды он пел, ученица плакала. Он говорит, а почему плачешь? Я что, что-то грустное спел? Она говорит, я все понимаю. Он говорит, ну ты же слова не понимаешь. Он баджан какой-то пел. Он говорит, ну да, но все равно все понятно. Язык сердца. И Шрила Прабхупада говорит, верно, верно, все понятно, как гром. Когда гром гремит, нужны объяснения. Не нужны, все понятно. Музыка способна проникать сквозь логику, сквозь интеллектуальные построения. Просто сразу же трогает сердце. Поэтому сразу же ее объяснить-то нельзя логикой. Она просто проникает и организовывает внутреннее пространство. Музыка, так говорят ученые, это то, что организует пространство. Или как они говорят, звук, организованный в пространстве, называется музыка. Но музыка также организует внутреннее пространство человека. И вот, когда мы произносим имя Бога, там содержатся все энергии, все, все остальное. Мы тоже познаем самого себя через этот звук. Это называется юга-дхарма. В нашу эпоху самый могущественный метод. В прошлом, когда-то очень давно, в сатья-югу, когда люди жили 100 тысяч лет, они все занимались аштанга-йогой. Аштанга-йога означает яма, нияма, асана-пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна, самадхи. Они сидели неподвижно в позе лотоса. Знаете, почему в позе лотоса? Потому что, когда вы стопами не касаетесь земли, вы уходите отсюда. Полубоги никогда не касаются земли. Если сейчас здесь кто-то из полубогов, посмотрите внимательно, его можно найти. Он не будет касаться пола. Чуть-чуть. Не будет потеть и не будет моргать. Это полубог. И йог, когда медитирует, вот так вот стопы свои складывает, он тоже говорит, я хочу туда, туда, вверх. Стопы вверх смотрят, куда ваши стопы идут? Таково ваше будущее. Они с помыслами связаны. Поэтому йог прекращает кармическую деятельность, завязывает ноги узлом и говорит, все, больше не хожу никуда, только туда хочу. Все, спину прямо. Энергия двигается вверх. Появляется аура, оджас, жизненная сила вся вверху. Он сиять начинает и уходит в глубину своего сознания, потому что там есть вход в духовную реальность. Нужно извне войти во внутренний мир. Человек всегда стремится уйти в какой-то внутренний мир. Даже если он ничего не знает о духовном мире, он его создает, заметили? Он пытается всегда выйти за пределы самого себя. Как он это делает? Через искусство. Например, когда он пишет картину, он как бы выходит за пределы самого себя, не так ли, и смотрит. Вот это я и не я, вот я вышел за пределы. Когда пишет музыку, тоже выходит как бы за пределы своего я, потому что это его композиция, и вот он, и вот композиция. Вышел за свои пределы. Хотите выйти за свои пределы? Все хотите, но стесняетесь или не знаете как. Когда человек не знает как, он тогда делает это по-другому. Он может даже делать это деструктивно. Он что-нибудь сломает и говорит, это тоже я сломал. Ведь был я, и теперь все вокруг сломано. К сожалению, современное человечество так себя ведет. Это называется век Кали, когда организовывается страсть и невежество. Организованная страсть и невежество – это то, что после себя не оставляет ничего живого. Заметили? Если человек побывал в лесу, что он делает там? Он все спилит. Если он внедрился в недра земли, то что он делает? Он все выкачивает. Страсть, невежество организованное создают атомную бомбу. В конце концов, они думают, все, можно стереть однажды. И кто это сделает? Мы, великие. Такая негативная попытка. Но мы хотим в сознании Кришны, Шрила Прабхупада говорит, выйти за пределы вот этого тела, за пределы всех этих материальных представлений в правильном направлении. Нужно выйти туда, куда указывает на самом деле чистое сердце, не просто загрязненное сердце. Поэтому человек не должен пользоваться интеллектом, прежде чем он его не очистит. Лучше ему вообще не думать вначале. Лучше вначале молиться, повторять мантру. Мантра – это подготовка к молитве. Когда вы повторяете Хари Кришна, то очищается зеркало ума и появляются хорошие идеи. Замечали? Приходится иногда даже джапу прервать, чтобы их записать. Кто джапу читает, знает, да? Рождаются хорошие идеи о преданном служении, о чистом образе жизни, о служении Богу, о любви. И вот в этом случае интеллект становится другом, ум становится тоже другом, все становится другом, и вы получаете верное направление. Поэтому прежде чем человек не научится молиться, входить в это состояние сознания, лучше ему не думать и не действовать. Потому что он придумает и создаст такую карму, угрокарму, что разрушит этот мир. Поэтому, кстати, югу йоги сидели в медитации, они знали, лучше ничего пока не делать. Лучше находиться в покое, в медитации. У всех была пещера своя. Жили, знаете, как хорошо. Один вдох и на много тысяч лет вперед. Потом выдох. Называется прана-яма. Вдох, задержка и выдох через 100 лет. Например, жизнь растягивалась. И те, кто достигли хорошего успеха, они сейчас тоже сидят в трансе. Но вы к ним не сможете подойти. Они прячутся за скалами Гималайских гор. Если вы попробуете подойти поближе, вы почувствуете панический страх. Они излучают такую энергию, чтобы отгонять диких животных и людей подобных, которые в гуне невежества и страсти. И глубоко-глубоко медитируют. Они как бы выходят за пределы этого тела. Это называется аштанга-йога. Затем наступает... Какая юга? А? Трета-юга. В трета-югу еще тоже все хорошо. Трета-юга – это как сатя-юга. Там нет болезней, люди не умирают раньше времени. Люди живут как на райских планетах в Трита-югу. То есть все процветает благочестие на высоком уровне. Чем они занимаются? Какова йога-дхарма? Если была аштанга-йога, то в трета-йогу. Они совершают огненные жертвоприношения. Они владеют огнем. Прометей принес. Знаете, да? Он украл у богов этот огонь. И они получают доступ, потому что есть разные виды агни, разные виды огня. Даже в теле живет огонь. Если хотите понять, где он, или услышать, заткните вот так вот уши, и вы услышите шум. Это вайшванара. Это огонь, который горит внутри и связан с жизненной силой, с оджасом также. Если он не слышен, значит, вы умрете через несколько минут. Да. Но он слышен, правда же? Еще не время. Он гудит, такой гул, как будто что-то так... Вот. Это огонь. Огонь жертвоприношения – это язык Вишну. Бог может проявляться в форме огня. И когда в ту эпоху люди произносили специальные мантры, из этих мантр рождался огонь. Специальный огонь. Они могли позвать огонь. Если вы знаете имя, вы можете позвать. Если кто-то знает ваше имя, он может к вам обратиться очень глубоко, прямо в сердце. Самый приятный звук. Сейчас люди забыли эти имена. Они не знают, как произнести имя огня, как произнести имя воды. Они потеряли связь. Но если вы действительно знаете, загорится огонь. Это будет язык Вишну. И когда вы кладете туда зерно и льете туда топленое масло с произнесением мантр, то перед вами появляется Вишну. В истории был такой случай, самый известный. Притху Махарадж. Он достиг такого совершенства в вознесении этих вот жертвоприношений, что к нему на ягью пришел сам Нараяна. Верховный Господь. И знаете, что еще сказал? Говорит, я сейчас пришел, а позже к тебе придут еще четверо. Встретишь их хорошо. Четверо кумаров придут к тебе чуть позже. Они дадут тебе духовные наставления. Потому что ты лидер, управляешь государством. И ты молодец, ты хорошо выполняешь свой долг. Поэтому к тебе придут кумары. К нам не приходят. К нам тараканы могут прийти. Не знаю, милиция может спросить, где ваши документы. Еще кто-то может, цыгане, бомж. Может, собака подойдет. Еще неизвестно, подойдет или нет. Может, наоборот, убежит. Даже птицы улетают. Как... Лучше думать, не встречаться. Но если ваше сердце абсолютно чистое, придут не только птицы, не только люди. Вы притянете к себе также... Можете притянуть даже Бога в это сердце, в чистое сердце. И вот он приходит, когда правильно произносится мантра. Если неправильно произнести хоть один звук мантры, может появиться противоположный результат. Может появиться демон вместо Бога, вместо полубогов. И тогда жертвоприношение будет нарушено. Неправильный результат. Возможно, вы видели даже сейчас, если проводить правильно огненное жертвоприношение, там можно увидеть звук ОМ. Нарисованы из огня. Видели? Можно увидеть Кришну с флейтой. Старая фотография знаменитая, где Говинда Махарадж проводит ягью, льет масло, и там вместо огня Кришна с флейтой. Видели? И таких бывает много. Это хорошо. И тем не менее, когда трета-юга закончилась, люди утратили эту чистоту, они не смогли совершать больше этих жертвоприношений. Наступил век, сначала был конец света, маленький, местный, небольшой потоп, смена земной коры, все, что было в прошлом, ушло на дно океана, новые континенты появились, сменилась эпоха. Может быть, это Атлантида ушла. Мы не знаем подлинную историю человечества, все нужно искать в недрах земли, в воде, где-то еще. И когда начинается новая эпоха, все начинается как бы с нуля. И наступает следующая юга, Двапара. Когда юга Дхармой было не воспевание святого имени, а храмовые поклонения. Были красивые храмы построены, огромных размеров. Люди были тоже еще большие. Жили они 1000 лет, могли жить так долго. Да, и рост у них был другой. И они строили с помощью звука, с помощью мантр строили пирамиды, вот эти вот египетские, похоже. Кто же еще их построил? С помощью звука можно поднять камень. Один ученый, какой-то советский или российский ученый, однажды сделал это. Правда, эту информацию обычно потом всю стараются скрыть. Но с помощью звука он поднимал камни очень большие. Поднимал в пространстве и опускал в пространстве. И вот эти вот пирамиды и вот эти храмовые поклонения создавались, во-первых, большими людьми, и во-вторых, с помощью звука. Звуком можно разрушить здание, например, с помощью трубы, если звучат правильно, духовой оркестр, может разрушить целый город. И может созидать, поднимать вот эти камни. И некоторые храмы Индии тоже, там есть интересная архитектура. Я слышал, духовный учитель Гуру Махарадж рассказывал, что они видели такой храм удивительный, который украшен такими странными, человекоподобными животными, живыми существами. Люди, не люди, полубоги, вот такие вот разные вот фигурки. И старый Пуджари, они помнят историю, они передают ее по наследству. Он сказал, что это реальные, не мифические существа. Это они, говорит, приходили и строили этот храм. Они построили. С помощью вот этих сил был построен храм. Но эта юга также заканчивается, и храмовое поклонение уходит в прошлое. Происходит деградация. Вкрапляется больше невежества, зависть проникает в сердце. И самые настойчивые рождаются в век Кали. Это век, в котором мы живем. Он начался 5000 лет назад. Люди начинают есть мясо, люди утрачивают знания, и это время полной деградации, анархии, можно делать все, что хочешь, и это будет поддерживаться самой эпохой. Есть у каждой эпохи, знаете кто? Хранитель эпохи века Кали – Кали. Это существо не мифическое. Ну, не стоит его отождествлять с дьяволом, из христианской традиции. Но это существо определенное. Он хранитель этого века. Он хранитель, и он имеет права на этот век. Поэтому он устанавливает здесь свои определенные правила. Он организует именно невежество и страсть. И поэтому все, кто находится под влиянием этой гуны, очень успешны в материальном плане. А в благости люди становятся какие-то такие ненужные эпохи. Заметили? Эпохи не нужны поэты, больше сказочники, браманы. Говорит, а зачем они? Бизнесмены нужны. Алкоголики, наркоманы. Мясо кто ест? Я вот ехал в поезде, и всю дорогу люди ели мясо. Семейная пара, и они всю дорогу. Мясо будешь? Господи, помилуй. Опять, через полчаса опять. Мясо будешь? Мясо будешь? Колбасу? Курицу? Говядину? Какого только, все виды мяса, и они все ели, и ребенка в него тоже вставляли, в это мясо, и молоком заливали, и снова к вечеру он уже был вот такой бедный, и начал кричать. И мама говорит, садись на горшок, теперь на горшок, а потом снова мясо. Я думаю, боже мой, вот у людей жизнь тяжелая, с самого детства тяжелая жизнь. Век Кали поддерживает это все. Там много здоровья, силы, но агрессии. И уходит тонкий интеллект. Нельзя, тот, кто ест мясо, не сможет услышать духовный звук. Не поддерживается. Чтобы слышать духовный звук, нужно чистое сознание, сатвичное. Поэтому пища тоже важна. Все очень важно. И вот век Кали, хранитель века Кали, он настаивает на этом. Когда первый раз он появился, это было 5000 лет назад. Его встретил Махараджа Парикшит. Махараджа Парикшит сразу хотел пресечь его деятельность. Но век Кали сказал, мое время, поэтому ты должен меня пустить. Так произошло. Но началась вся деградация, знаете, с браманов. Ошибку совершил маленький мальчик, сын брамана. Когда оскорбил, когда проклял Махараджа Парикшита. Он проклял его. Потому что Махараджа Парикшит однажды хотел пить. И когда он вошел в обитель мудрецов, в ашрам, в одной из обителей сидел йог в трансе. Дав обет молчания глубоко внутри себя, он медитировал. И Махараджа Парикшит попросил немного воды, а тот не услышал. Не вышел из транса. И тогда Махараджа Парикшит в гневе взял змею дохлую и накинул ему на шею. И ушел. А потом тот: зачем я так сделал? Я же арий. А поведение у меня как вообще, как какой-то калиюжанин. Тут странное какое-то, странное событие. Он понял, что что-то здесь не то. В то время люди так себя не вели. И когда мальчик пришел, сын этого брахмана пришел и увидел отца в таком состоянии, он увидел, что его оскорбили, и так как он был ясновидящий, он понял, кто здесь был. Здесь был Парикшит, царь, и он возгордился. Я прокляну его. Не дай Бог, если брахман вас проклянет. Брахман, говорится, даже Гаруду однажды предупредили: смотри, вот ты будешь... Гаруда был голоден, это птица. На заре творения ему разрешили съесть всех змей. Но сказать: только будь внимателен, не проглоти брахмана. Он говорит: а как я пойму, брахман или нет? Вот здесь сжечь начнет. Вот так сжечь начнет. Там такой огонь, тапасия. Не дай Бог. Если брахмана оскорбить, он может всю вселенную разрушить. Все может разрушиться. Потому что все держится на брахманах и коровах, на брахманической культуре. И вот этот брахман, мальчик, он взял шнур брахманический, коснулся воды. Вода, она в вашем теле тоже есть. И поэтому, если произнести определенный звук, то вода срезонирует с этим звуком. Может произойти проклятие. У воды есть память. Так можно объяснить. Он коснулся воды, произнес специальное проклятие. Через 7 дней Махараджа Парикшит умрет. Его укусит змея. Летучий змей Такшака. Да будет так. Все. У меня все. Произнес, и когда отец узнал об этом, он сказал: ты совершил ошибку. Брахман должен быть каким? В чем его сила? Всепрощающим. Его особенное качество, он простить может что угодно. Он всепрощающий. Это не его роль наказывать, тем более кшатриев, тем более хороших. Но тут был высший план. То есть Кали должен был вступить в свою силу. Кали проник в золото. Кали действует через золото, то есть денежные всякие вот аферы, золото, мясо, интоксиканты, азартные игры и через незаконные половые отношения. Вот через это Кали процветает. На этих столпах держится век Кали. Все это стало происходить. Потому что Махараджа Парикшит, Кали проник в его золотую корону и стал действовать. Хотя Махараджа Парикшит сначала не давал ему места. Он сказал: нет такого места здесь для тебя. Никто у нас не ест мясо. Тут нет на планете таких. На Земле не было таких людей. Но он сказал: тогда дай мне хоть что-то, хоть какое-то пространство, какое-то место. Он говорит: ну ладно, золото. И он вошел в золото, которое было на этом царе. И царь осквернился, потерял свою чистоту, эти тонкости. И век Кали вошел в свою силу. Люди стали есть мясо, они стали деградировать, и мы сейчас видим, что все больше, 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 ну, как бы нарастает этот маховик плохой кармы. Но интересно, что вот эта Кали-юга, она очень необычная. Вот в эту Кали-югу есть вкрапление золотого века. Вот это вкрапление золотого века связано с интересным явлением. Господь Чайтанья пришел. Чайтанью Махапрабху никто не может определить, никто не знает, экстрасенсы не могут предсказать, никто, все только косвенно чувствуют, что есть присутствие какой-то особой энергии внутренней. Он пришел, чтобы показать, что такое любовь к Богу до конца, развернуть ее до конца, проявить ее до конца, потому что любовь к Богу оставалась не раскрыта. И он пришел, чтобы проявить именно внешне, прям показать, что такое Махабхава, что такое любовь к Богу. Прямо в своем теле он это показал. Так называемый восточный спаситель его назвал так Бхактивинода Такур. Бхактивинода Такур также называл его Наполеоном. В каком-то смысле, говорит, это Наполеон новой эпохи. Как бы, ну, в хорошем смысле. Ну, в том смысле, что он охватит своим влиянием весь мир. В каждом городе, деревне, он сказал, будут петь Хари Кришна мантру. И вот этот звук святого имени, он очистит век Кали. В век Кали не бывает вот таких собраний. Представляете? Теперь посмотрите друг на друга. Хотите, посмотрите друг на друга. Хотите увидеть Махатму, посмотрите друг на друга. Не бывает такого в Кали-югу. Это, смотрите, парадокс. Это милость Господа Чайтани. В Кали-югу никто не собирается так и не делает этого. Никто не думает о Боге. Все это уходит в прошлое. Но смотрите, мы есть. Это вкрапление золотого века. Чайтани предсказал. Он сделал это. Он посеял эти семена и послал своих преданных в каждый город и деревню. Вы можете об этом не помнить. Кто-то из вас пришел с высших планет сюда. Говорится, там образовалась целая очередь, чтобы воплотиться на планете Земля век Кали и поучаствовать в миссии Господа Чайтани. Потому сверхъестественные даже существа приходят сюда. Есть их много, не только люди. Есть 400 тысяч форм гуманоидных. Это не только люди. Соседние варши, с этих соседних варш, с Варга-Локи, со всех этих высших планет, даже с Брама-Локи приходят сюда люди, живые существа, души, чтобы участвовать. Они реинкарнируют сюда, но сюда также реинкарнируют демоны, как это они сделали когда-то, помните, перед битвой на Курукшетре. Они воплощались в семьях браманов, чтобы разрушить браманическую культуру. И через животных они также реинкарнировали и устанавливали свою культуру. Сейчас тоже эта сила присутствует, но присутствует также милость Господа Чайтани. Поэтому люди, самые разумные, говорится, они приходят к этому процессу воспевания святого имени. Даже сами не знают как. Немые начинают говорить. Где-то в Москве, по-моему, была одна Матаджи. Она пришла в сознание Кришны немой. Она не умела говорить. Но научилась. Знаете как? Начала Хари Кришна повторять на четках и петь в киртанах, и у нее речь появилась. Такое чудо. Бывают чудеса. Было одно чудо, когда один преданный ушел раньше времени из жизни. Но другой преданный ему не дал. Он пришел в крематорий и говорит, стоп! Не может такого быть, чтобы он ушел. Врачи говорят, ну все, сердце остановилось. Он говорит, уйдите отсюда. Сел и как начал там петь, знаете, Хари Кришна, поет, поет. И все врачи говорят, сумасшедшие. Кришна нет. А он пел, пел, пел. Говорит, нет, нет, не может быть. Вставай, хватит. И поет, 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 поет. И человек, оп, очнулся. Если сердце остановилось, это еще не конец. Особенно, если рядом святое имя повторяется. Либо вы уйдете в духовный мир по этому звуку, либо вы проснетесь. Конец – это когда 40 дней прошло, и тонкое тело окончательно разорвало связь с грубым. Но пока оно еще близко, оно все слышит и нуждается в поддержке. И можно даже вернуть звук святого имени, говорится, немой заговорит стихами, хромой горы перешагнет. Перешагнет, перейдет. Чудеса будут происходить. И что происходит, если с точки зрения физиологии, когда вы повторяете имя Бога, ваши полушария мозга, они уравновешиваются, вы становитесь гениальны, это вы входите в медитативное состояние сознания, в измененное, в лучшую сторону. Я бы сказал, не измененное, а изначальное, что обычно говорят психологи, измененное состояние. Неизмененное – это когда вы хотите есть, спать, совокупляться, обороняться. А измененное – когда вдруг расхотели. И захотели только любви к Богу, чистого преданного служения. Но это наше изначально чистое состояние. Потому кто в момент смерти произносит имя Бога, или просто в течение жизни произносит имя Бога, он контактирует с Богом. Есть только один момент. Все вы уже знакомы со святым именем. Нас могли представить, вот он, Бхакта, впервые на программе, познакомьтесь, это Махамантра. Он узнал Махамантру, Махамантра узнала его. Но этого недостаточно. Нужно понять, да, святое имя, оно личность, поэтому требует что? Глубокого изучения, не только знакомства. Чтобы возникли чувства, люди, например, должны что делать? Не только познакомиться, но еще что сказать? Очень приятно. А после того, как им очень приятно, они что должны начать? Что-то давать, что-то принимать, открывать сердце. Давать подарок, принимать подарок, угощать, изучая личность, углубляя отношения, вы в конце концов приходите к любви. Вы говорите, я влюбился, все, любовь. У нас йога теперь, мы связаны. Проведите ягью, чтобы на семь жизней. Ну, это Матаджи так скажет. мужчины согласятся. Так вот, Святое Имя тоже личность. И когда мы его приглашаем, когда мы, нас с ним знакомят, чтобы перейти с нама аппаратхи на уровень нама абхаз, нужно познакомиться с ним поближе, поглубже. Это означает получить еще что? Подробное знание, самбандха гьяну, то есть понять Бхагавадгиту для того, чтобы произнести имя Бога с большим чувством. С большим чувством это значит, я понял, кто передо мной и зачем я произношу его имя. Если я произношу имя Бога и ничего не чувствую, значит, я не понимаю, что я произношу и кто передо мной. Если бы мы поняли, кто такой Кришна, знаете, с каким чувством бы произнесли Кришна? И сразу бы сознание потеряли от экстаза. А потом нас бы привели в чувство, мы вспомнили, опять сознание потеряли. Потом снова себя пришли, аромат от Кришны, снова сознание потеряли. Снова пришли в себя от прикосновения к Кришне. Он говорит, ну все, уж хватит сознание терять, ты уже вернулся домой к Богу. Так описывается. И вот Господь Чайтанья, он находился в таком экстазе. То в сознании, то без сознания, он все время находился в состоянии транса. И так воспевал, что вся вселенная начинала вибрировать, и животные, и весь лес Джариканда начал вибрировать святое имя, имя Бога. Все было пронизано этой бхавой, этой волной, волна захлестывала. Поэтому если преданный глубоко повторяет, его пульс тоже повторяет, каждая клеточка тела, она необъяснимо ведет себя, она вибрирует святое имя. И вы не нуждаетесь ни в пище, ни в сне, и можете жить сотни лет. Как это? Рагхунат Госвами 100 лет прожил, Прабхупад говорит, ел ничего. Гошточку пахты раз в несколько суток, при этом трудился, говорит, непрерывно, и жил 100 лет, и просто повторял святые имена и писал. Такое может быть. И вы даже не заметите, что как тело уйдет из жизни. Само легко, незаметно, в трансе, в экстазе. Скажете, я не заметил. Все. Шли-шли и смотрите, что-то потеряли. Потому что преданное служение не прерывается ни смертью, ни временем. Оно вне времени и пространства. Нужно только почувствовать это и расположиться там. И ключ – это повторение имени Бога. Просто вот это Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Харе – это энергия Кришны. Она дает доступ к Кришне. Харе – это женское начало в Кришне. Это его энергия наслаждения, это женская природа. Без нее вы не приблизитесь к Кришне, поэтому сначала ее нужно пригласить, обратить внимание. Она замечает, и она обращает внимание к Кришне. Смотрит, Харе, она говорит, да, Кришна. И Кришна смотрит на нас, вот кто пришел к тебе. Говорит, этот не пойдет. Она говорит, а мы снова Харе. Она говорит, ну Кришна, вот смотри, ну примем его. А Кришна говорит, ну думаешь, стоит? И мы тогда снова Харе, Харе. И она говорит, ну, Кришна, Кришна, ну, давай, примем его. В духовном мире только один язык. Кришна, 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 Харе, Харе. Там так разговаривают. Там. Если встретить человека в состоянии бхавы, он даже не помнит, как его зовут. Он просто ходячая бхава, и все. Он забыл. Сейчас мы много помним, чего. В основном обиды и долги. Кто нам должен что-то затаили. Но когда мы все это забудем, то мы будем находиться просто в состоянии бхавы. Мы скажем, везде Кришна, Кришна, Кришна. И тут Кришна, и там Кришна. И вверху, и внизу, и спереди, и сзади, куда кланяться. Непрерывно нужно будет повторять имя Бога. Потому что, почему непрерывно? Если вы везде вдруг стали видеть Кришну, сакшат даршан, то единственное ваше будет занятие, это постоянно его прославлять. Куда ни посмотреть, Кришна, и тут, и там. Кришна, 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 Кришна. Так разговаривает чисто преданный. И там есть все. Не то, что, знаете, он как с ума сошел, там есть все. Точно так же, когда вы сюда пришли, вы, наверное, встретили своих знакомых. Вы же регулярно ходите. И что вы сделали, когда увидели своего знакомого? Улыбнулись. Улыбка – это для других. Смех для себя, а улыбка – это преданное служение. Потому что обычно она другим посвящена. Вы улыбнулись, говорите, о, Харе Кришна. Может быть, обнялись. А представьте себе, если бы вы этого не сделали, вот увидели друг друга, знаете, так бывает, люди узнают друг друга только в одной комнате, а вот когда уже на улице встречают, они как-то, как будто бы делают вид, что не знают друг друга, проходят мимо. Бывает такое? Странное психологическое явление. А в подъезде здороваются, а так уже не здороваются. Так вот, представьте, вы встретили друга, а он вас проигнорировал. Или вы его проигнорировали. Тогда связи нет, правда же? Обычно, когда мы встречаем и узнаем, мы начинаем прославлять. И точно так же, когда преданный имеет самбандха гьяну, он постоянно видит эту связь и все время находится в связи с Кришной, поэтому он непрерывно повторяет имя Бога. Не 16 кругов, а постоянно. Вслух, не вслух, в сердце он постоянно прославляет, или проповедует, или повторяет, потому что куда бы он ни пошел, везде Кришна. Не могу, говорит, некуда уйти. Куда ни повернусь, и внутри, и снаружи. Вот это совершенство жизни. Поэтому Чайтанья Махапрабху непрерывно повторял имя Бога, и он сказал, что предсказал через 500 лет это все хлынет, вся эта любовь к Богу хлынет по всей планете. Благодаря одному преданному, который придет и сделает. Это мой Синапати Бхакта. Он в каждом городе и деревне распространит сознание Кришны. Он, когда Шрила Прабхупада, это был Шрила Прабхупада, когда он приехал на Запад, он просто тоже начал петь. И в его киртане было все. Там была вся дивья гьяна, все божественное знание. Если вы просто будете слушать киртан Шрила Прабхупада, вы получите знание. Знание простое. Кришна красивый, а я его люблю, я ему служу. Вот и все знание. И оттуда все исходит, все остальное. И вот Шрила Прабхупада пел просто, и все. И также иногда объяснял самбандха гьяну, чтобы не забывали, к кому мы обращаемся. Поэтому тут парадокс. Святое имя начинает с конца, сразу вы получаете вкус, как бы прайоджана. Сначала любовь, а потом вы осмысливаете, что это. Уже вы начали петь. Уже все поют, уже говорят, что все здорово, но нужно также понять этот процесс изнутри в форме знания, и тогда вы однажды произнесете святое имя без оскорблений. В это же мгновение вы увидите перед собой Кришну. Просто скажете однажды Кришна, и оп, и он прямо перед вами. И вы скажете, и он скажет, я здесь всегда стоял. Ты все время меня не замечал. Потому что перед нами всегда стоит Кришна в окружении своих энергий. А нам кажется, что это Екатеринбург. Или трамвай. Или пробка. Никаких пробок. Никаких других энергий. Кришна во главе. Одна реальность. Но наши материальные желания застилают это видение. И тогда мы много что можем еще видеть. Искаженную реальность. Кришна и все. Но в верном настроении. Поэтому важно, чтобы перейти с уровня Намабхарадхи на Намабхас, изучить Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам. Это взаимосвязанный процесс. Надо за временем следить. Я просто часы не взял. Сколько? До скольки мне? До 7 же, да? Или как договаривались? Ну, может, пару вопросов, несколько. У вас же еще тут продолжение программы, так же? Какие-то вопросы? Да, хороший практичный вопрос. Теперь мы должны понять один момент, что преданное служение не ограничивается только пением. Преданное служение – это, прежде всего, мотив. Например, кармическая деятельность – это деятельность, направленная на плоды, когда человек хочет плоды. Вот он ходит на работу, но стимулом его походов на работу – это получить деньги. Зачем ему деньги? Чтобы были чувственные наслаждения. Что если у него не будет денег, не будет и жены, не будет и семьи, не будет чувственных наслаждений. Поэтому в его подсознании – кама. Теперь смотрите, преданный. Он тоже ходит и зарабатывает деньги. Но что у него в подсознании? Какой его мотив? Он утром повторял Хари Кришна мантру и подумал, как хорошо, пойду-ка я на работу. Он чувствует прилив энергии не от камы, а от Хари Кришна мантры. Ему так нравится Кришна, что он идет и выполняет свой долг. И выполняя долг, он думает, сейчас домой приеду, не то, что там меня жена ждет и дети. Потом сейчас приду домой, и мы будем петь киртан. Там тоже, может, жена и дети, но мы будем петь киртан. Поэтому смотрите, вся его деятельность основана на энергии санкиртана яги. Не на энергии вожделения, как у корми, а на энергии санкиртана яги. А деятельность может быть та же самая. Он точно так же может деньги зарабатывать, если это бизнесмен. Но это будет чистым преданным служением. Пример – Форд. Ну, его там дедушка или прадедушка тоже был такой благочестивый человек. Он сделал капитал. Но его вот внук или правнук, кто? Амбариш, правнук. Взял этот капитал и вложил его в преданное служение. Он сказал, я теперь отдаю этот капитал миссии Господа Чайтаньи, Шрили Прабхупаде, и будем строить планетарий. И он также зарабатывает деньги, но это зарабатывание денег, это его чистое преданное служение. Видите, как универсально. Теперь смотрите, Арджуна тоже вступил в битву, но эта битва была не основана на его гневе, что он разозлился, обиделся на всех, и дай-ка я сейчас покажу, на что я способен. Нет, он из любви к Кришне это сделал, поэтому мотивом его поведения была любовь к Богу, видите? Поэтому это, в этом случае там нет низших гун материальной природы. Поэтому важно правильно начать свою деятельность, с правильного мотива, как сегодня уже говорили в лекции, я слышал, тогда будет результат правильный. Спасибо вам за ваше внимание. Мы продолжим погружаться в транс. Шрила Прабхупада ки джай. Натагора премананды.